Вторая и третья снизу, видите, Мусардом учение в Кельме. Саб из Кельма, ближайший ученик Рави Соли Салантер, основатель учения Мусар. Суть учения Мусар раскрывается здесь, в этой книге, во вступлении. А именно, что нам необходимо сделать, как изменить себя. Первое – обрести мудрость трепета, ибо определение учения Мусар, как это было в Литве, мудрость трепета перед небесами. В доме учения в Кельме Мусар называли мудрость трепета перед небесами. Так нам необходимо это обрести, ту самую мудрость, чтобы Бог для нас не был какой-то абстракцией, а чтобы у нас божественное постижение вызывало трепет. В такой ситуации мы исполняем ту волю, которая на нас распространяется. Для этого надо понять природу человека, природу души человека, ну и вообще всех структур, которые у него есть. Необходимо обрести возвышенные качества души, укрепить свою веру, то есть сделать Бога осязаемым. Это еще одно из определений мусар, которые дают наши мудрецы. Обрести, найти путь возвышенного служения, чтобы наше служение действительно было возвышенным, а не каким-то примитивным. А для этого необходимо постичь учение о божественном творении, как вообще Всевышний создал этот мир. Необходимо для близости с Богом понять, что Бог на самом деле любит человека вообще, израильский народ в особенности. Знание небесного происхождения Торы очень поможет выстоять во всех испытаниях. Раскрытие великой тайны души поможет нам понять, какой глобальный потенциал находится у нас. Принятие увещевания – это главный механизм исправления человека. Дурное побуждение категорически не хочет, чтобы мы принимали увещевания и исправлялись. Так вот, самое главное в нашей работе именно это. Исправление недостатков как следствие. Борьба с дурным побуждением. Возможно, если у нас мудрость трепета развита, если мы воспринимаем Бога. Упование на Бога как следствие возникает, ибо когда человек исправляет себя, когда он ощущает, что Всевышний любит Израиль, то тогда он понимает, что на этого Бога, который раскрылся для него, можно положиться. Ну и в конечном счете наша задача осуществить освящение божественного имени. Это промоушен нашей сегодняшней лекции, об этом мы сегодня будем говорить. И, как вы понимаете, все это необходимо для того, чтобы наше чтение мусара было более адекватным и приводило к каким-то результатам. Теперь мы прочтем Тейлим. У нас 166 человек, и мы начинаем чтение Тейлим, как только они появятся. Вот они появились на экране. Шир ле малой, сесай най ле гри, мяйн. Эзрим им адуйно, йойсе шамаим ворец. אל יתן למות רגלךו, אל ינום שוימרךו. הנה לא ינום ולא ישן, שוימר ישראל. אדוני שוימרךו, אדוני צלחו, על יד ימינךו. יומם השמש לא יקקו, וירח בלילו. אדוני ישמרכו מכל רוע, ישמו ירס נפשךו. Adino ishmor tseischo vecho miato vado ilom. Shira malo ismima makim krasicho adoinoi. Adino ishma beko ilidiena zneha keshobo isliko ilitachanunoi. Ima vano ishmor ya adinoi mi ya adinoi. Kim chasli poleman kivaren. Kivisi adinoi kivsa navshi velidvaro yukhalti. Navshi ladinoi mishamrim laboiker, eshamrim laboiker. Yachel esrei ladinoi el adinoi, kim adinoi achesed verharbe imoi vdus. Веру Евдейс Исруэль, Мико или Войной Сов. И молитва, которую обычно произносят после чтения Тейлим. Дай Бог, чтобы это наше чтение, у нас же 172 человека присоединились только в Зуме. Дай Бог, чтобы все это помогло тем людям, которые нуждаются в божественном милосердии. И попробуем нашей молитвой божественное милосердие пробудить. אחינו כל בייס ישראל גנסו בצרה ובשביעה עומדים בין בים ובין ביבשה מקום מרחם אליכם ויוצא מצרה לרווחה ומאפילה לא יראו מי שבוד לגאו לו הרשת בעגלו בזמן קורי ונאמר אמן. Итак, мы после чтения Тейлим возвращаемся к нашей основной теме. Наша тема сегодня сокровища, которые в Ешиве, в доме учения в Кельме, небольшое местечко в Кельме, сокровища, которые были спрятаны в сундуке, и лишь самые достойные люди имели доступ к этому месту, поэтому тот, кто хочет узнать о главных достоинствах человеческих, не покидайте нас, оставайтесь с нами, и дай Бог вам эта лекция поможет стать немного лучше, чем вы сейчас. Еще раз посмотрите, мудрость трепета, изучение природы человека. Кто считает, что ему все это не нужно, то может спокойно от нас отделяться и продолжать читать Таилим, не исправив себя. А мы лучше попробуем себя немного исправить, чтобы Бог воспринимал нашу молитву. Обретение возвышенных качеств души, укрепление веры, путь возвышенного служения. Учение о божественном творении, учение о любви Бога, знание о небесном происхождении Торы, раскрытие великой тайны души, принятие увещевания, исправление недостатков, борьба с дурным побуждением, упованием на Бога. Всему этому посвящено учение Мусар в целом, а конкретно Саба из Кельма в своем небольшом доме учения поставил задачу исправить фундамент человека, основу человека, исправить с тем, чтобы человек не продолжал строительство своей жизни на изначально поломанных механизмах, на искаженном фундаменте. Это была главная идея в доме учения в Кельме, и таким образом происходило изменение людей. Практически все литовские раввины сегодня являются учениками учеников Сабы из Кельма. А у него самого был маленький дом учения. И я всячески положительно отношусь к вашим вопросам в Зуме во время лекции, в Ютьюбе на протяжении недели отвечаю на вопросы. Обязательно поставьте там лайк. Сделайте шеринг какой-то, комментарий напишите, ибо алгоритмы YouTube так работают, если вы хотите, чтобы другие люди тоже имели какую-то информацию, позволяющую им исправить себя. Все, что я говорю сегодня, это не мои слова, а слова великих в народе Израиля. Обратите внимание, я никогда не рассказываю от себятины, я каждый раз либо... Даже если говорю своими словами, а не показываю вам текст, я привожу, где первоисточник этот находится. Итак, Мусар дома учения в Кельме. Какая центральная идея в качестве главного вступления? Мы здесь взяли слова царя Шломо. Впустую расставлена сеть в глазах всех имеющих крылья. Слова царя Шломо совершенно нелинейные. Очень много комментариев различных, взаимодополняющих, приводятся в связи с этим. Саба из Кельма, чье знание мы с вами следуем сегодня, раскрывает суть учения Мусара на примере притчи мудрейшего из людей царя Шломо. Каждая птица обладает разумом, чувствует опасность и избегает силков, но если она видит рассыпанные в них крошки пищи, то игнорирует все свое понимание и слепо устремляется в западню. То же самое происходит и с человеком, одержимым страстями и влекомым зовом дурного побуждения. Он пренебрегает постижением своего разума и даже пытается ввести в заблуждение Всевышнего. То есть он ведет с Всевышним всевозможные споры и объясняет Всевышнему, почему конкретно в его личной ситуации, ну вот уж никак, вот не мог он это дело исполнить, это не так уж и важно исполнить, и на что-то не обратил внимания и так далее. Он ведет споры с Всевышним. И если кедры горят в пламени пожара, то что же делать поросли, взошедшие на стене? Имеется в виду тем людям, которые вообще не достигли способности воспринимать увещевание и исправлять себя. Учение Мусар дает ответ на этот вопрос, как человеку освободиться из сетей дурного побуждения и удостоиться счастья в этом мире и в вечности грядущего. Кто хочет в вечность грядущего попасть и, во всяком случае, узнать, что по этому поводу говорят великие мудрецы, оставайтесь с нами и нас не покидайте. Итак, все начинается с того, что Мусар, определение учения Мусар, мудрость трепета. Кто это определил? Определил это Саба из Кельма на основании того, что в Торе 52 раза приводится повествование о том, повеление более точно, испытывать трепет перед Всевышним. 52 раза в разных конфигурациях Тора нам об этом говорит и предписывает нам помнить. Можно ли посвящать урок? Я не знаю, я не уполномочен какие-то уроки посвящать каким-то отдельным людям при всем уважении. И дай бог, чтобы это, по-моему, было, чтобы все было хорошо с облегчением, с излечением, но я не уполномочен какие-то уроки посвящать, потому что не я их хозяин. Чтобы посвятить что-то, нужно быть хозяином чего-то. Ну, по определению. А не я хозяин, это организация Тудот Ешеру, у нее свои, так сказать, настройки какие-то в данном случае, я не знаю. Итак, кто сказал трепет пред Господом сокровище его, сказал царь Давида в Тилим, что трепет перед Господом, таки сокровище его. Единственное, что Всевышний собирается из сокровищницы, это наш трепет. Когда мы проявляем трепет пред небесами, тогда Всевышний собирает его в свою сокровищницу. Все остальные наши деяния в сокровищницу Бога не попадают. Суть учения Мусар, обретение трепета перед небесами, единственное, что Творец хранит в своей небесной сокровищнице, как сказано, трепет перед Господом сокровище его. Так сказал царь Шломо в своей мудрости, трепет перед Богом начало знания. Обратите внимание, знание чистое от человеческих настроек, от человеческих каких-то недостатков, от наших презумпций прежних и прочее, то, что дает нам возможность прийти к ясному, чистому знанию, не исковерканному нашими какими-то личными воззрениями, это только трепет перед Богом. Когда человек испытывает трепет перед Богом, то ничто другое не заслоняет ему истину, и тогда он может прийти к знанию. Мудрость и мусар глупцы презрели. Глупцы презрели мудрость и мусар, они живут своими собственными какими-то соображениями. Нередко от несведущих людей можно услышать, что мусар – это этика. Мы уже обсуждали, что этика – это исключительно греческое понятие, не имеет никакого отношения к нашим воззрениям на Бога. И очень много всяких исправлений и изменений есть у людей, которые следуют этике. Итак, мусар, для начала коснемся того, что мусар о природе человека. И сказал человеку, вот трепет перед Господом – это мудрость и отдаление от зла, понимание. Обратите внимание, снова речь идет про то, что трепет перед Богом – это мудрость. Кто эти слова сказал? Видите, у нас здесь все есть цитаты. Сказал Йов, очень такой был мудрый человек, жил в 13 веке до новой эры, а книга его сохранилась в Танахе до сегодняшнего дня. Мы сталкиваемся с извечным вопросом, который должен волновать каждого. Какой смысл в создании человека? Очень важный мировоззренческий вопрос. Если он в суете подобен, и дни его проходят как тень, зачем Всевышний создал человека? Вся его жизнь, гнев и боль, а последнее пристанище могилы, и все, что от него останется, это камень в чистом поле. Может ли быть большее разочарование? Это непостижимо нашему пониманию. Зачем Всевышний создает человека? Однако, с другой стороны, сказали мудрецы о человеке, царь Давид говорит, немногим ты умолил его перед Богом, славой и великолепием увенчал его. Человек немного умолен перед Богом. Согласно воззрениям греков, которая захлестнула все человечество. Мир сегодня, мир этот не был сотворен, а существовал всегда, являясь своего рода тенью, отброшенной Творцом, из чего следует, что Всевышний, упаси Бог, не наблюдает над своим миром, безразличным ко всем населяющим его творения. В такой ситуации жить в этом мире достаточно бессмысленно. Все трудности, все испытания, все несчастья, которые происходят, они не имеют ни малейшего смысла. И тогда мир вообще достаточно бесполезен. Можно жить как угодно, извлекать только для себя какую-то пользу из всего этого. И мы знаем, что мир был сотворен Богом из ничего в целях испытания человека, чтобы человек стал исправленным, возвышенным, очищенным. И Тора была дарована с небес, дабы помочь ему проложить себе верный путь. Тора – инструмент, который позволяет нам проложить себе верный путь. Первый человек, таким образом, творение рук Всевышнего, был великим мудрецом, постигшим предназначение каждой составляющей мироздания. Но если он отличается от прочих обитателей земли тем, что сотворен по образу Бога, соответственно, требуется в такой ситуации, чтобы наша жизнь имела смысл. И жизнь такая имеет смысл, потому что Всевышний ожидает от нас жизни не только в нижнем мире, но также в грядущем мире. Всевышний ожидает от нас духовного величия, чтобы мы смогли днем и ночью исполнить, ложась и вставая. Мусар требует от нас обретения возвышенных качеств души. Если человек будет возвышенным, об этом говорит Виленский Гаон, то в такой ситуации он сможет исполнить Тору. Если нет, то его исполнение Торы будет весьма объединенным, примитивным и неприемлемым для Творца. Об этом говорит царь Давид: «Ми яле берарашем, кто вступит на гору Бога и кто встанет вместе святости Его». Задача, которая стоит перед каждым человеком, взойти на гору Господа. Понятно, что взойти можно только если ты обрел возвышенные качества души, иначе на гору не подняться. Тора показывает нам путь, следуя которому мы переходим от крайнего несовершенства и весьма нечистого существования к возвышенной и утонченной жизни. Для того, чтобы Бог наши Тейлим слушал, о чем мы начали сегодня, необходимо таки подняться к какому-то возвышенному и утонченному существованию жизни, более точно. Существование, оно вот такое отвратительное и нечистое. Нам надо прийти к возвышенной жизни. И Тора так заповедует еврейскому народу: «Говори всеобщине сынов Израиля, скажи им, будьте святыми, ибо свят я, Господь Бог ваш». Обратите внимание, от нас однозначно сама Тора, видите, здесь ссылка 31, книга Дварим, 16 глава, а нет, книга Вайкра, Вайкра, да, 19, стих 2. Обратите внимание, этот стих, который должен нами оперировать на протяжении всей нашей жизни, чтобы мы были святыми людьми, да, нам предписано, будьте святыми, и как именно надо быть святыми, ибо свят я, Господь Бог ваш, соответственно тому, как свят Бог. Каждый раз мы должны как-то быть возвышенными и достойными. Будьте возвышенными и отдаленными от приниженных мирских наслаждений. Надо над всем вот таким упрощенным, приниженным возвыситься. Ведь исполнить заповедь Торы можно лишь после того, как душа стряхнет в себя путы телесности и очистится от тяжелой примеси материи. Когда это возможно? Когда твоя душа испытывает трепет перед Богом и, соответственно, любовь к Нему. А без состояния трепета, когда в душе у тебя тускло и опустошенно, то никаким образом от тяжелых примесей материи ты освободиться не сможешь. Сказали мудрецы Мишны, каков прямой путь следует избрать человеку? Тот, что придает великолепие следующему по нему и воздает ему уважение людей. Саба из Навардака каждый раз, когда у него возникало некое сомнение, он пытался понять, что хочет его упрощенный механизм, и поступал совершенно противоположным образом. Наша упрощенная часть, она хочет только покоя, отсутствия деяния, безделия хочет и приниженных каких-то форм бытия. Поэтому стремиться нужно как раз, какой путь следует избрать человеку, да, это Мишна нам предписывает. Тот, что придает великолепие. Подумай, что придаст великолепие. Но настоящее великолепие не какое-то возвеличение над ближним твоим, а настоящее истинное великолепие, что тебе придаст. Соблюдение завета включает в себя обретение возвышенных духовных качеств, поскольку они суть и основа трепетного исполнения заповедей Торы. Естество человека стремится помешать ему глубоко воспринять учение мусар, ослепляет глаза мудрецов. Наше естество, наше примитивное, оно ослепляет наши глаза. Наши глаза начинают видеть только если трепет проникает в наши сердца. Ибо глаза связаны с сердцем, как то сказано в Шма Исраэль, что мы читаем ежедневно. «Вело татуру ахарей левавхем ахарей инейхем ашеретем зоним ахарейхем». Не следуйте за своими глазами и своими сердцами, которые влекут вас к греху, к разным формам блуда вас сердце и глаза влекут. Поэтому естество, оно, видите, здесь естество, вот оно естество, да, оно ослепляет глаза. Человек должен жить не естеством, а состоянием восхищения в его сердце от раскрытия перед ним божественности. И уж тем более не отличающихся мудростью, люди, которые не отличаются мудростью, у них с глазами и с естеством ситуация еще более напряжена. Ведь единение с Торой может удостоиться только человек с утонченной душой. Каждый из нас должен посмотреть на себя и подумать, утонченная ли у меня душа. Прийти, по всей видимости, поскольку все мы далеки от совершенства, прийти, видимо, к умозаключению, что нам есть куда продвигаться, и не пребывать в состоянии отчаяния, а наоборот устремиться именно к этому, устремиться к утонченности души. Не устремляться к каким-то материальным благам и примитивным наслаждением, удовольствием, а именно к этому. Всевышний приближает прекрасную душу возвышенного человека к божественному учению из любви к нему и заботы о чистоте его мыслей и действий. Так устроено мироздание, что когда мы проявляем некую тонкость души, утонченность души, Всевышний идет к нам навстречу, и у нас происходят реальные изменения в нашей жизни. Все возвышенные духовные качества проистекают из мудрости и связаны с нею. И если характер человека не отличается хорошими чертами, это знак того, что ему не удостает мудрости. И наоборот, чем более он вознесен, тем больше у него мудрости. Обратите внимание, что здесь сказано. Речь не идет о просто о добрых, врожденных качествах человека, что у него, так сказать, полный порядок. Речь идет о том, что мы должны посредством мудрости прийти к какому-то, какой-то большей вознесенности. Если мы изначально, скажем так, не оцениваем себя как чрезвычайно утонченными, возвышенными людьми, то посредством именно мудрости, а мудрость – это мудрость трепета перед небесами, мы можем продвинуть эту ситуацию, и каждый получает награду на небесах соответственно приложенному труду. Сколько труда мы приложили, то такая у нас будет награда. Искаженные впечатления, как полученные с рождения, так и обретаемые на протяжении всей жизни, подчиняют себе знания, воспринимаемое в дальнейшем. Обратите внимание, вот здесь вот и фигурирует концепция Сабы из Кельма «исправить свой фундамент». Ибо искаженные, ранние искаженные наши впечатления, они приводят к тому, что все, что мы воспринимаем, оно ложится на этот фундамент и искажается, искривляется вместе с ним. Подобное происходит даже с величайшим мудрецом, если он не приложит множество усилий для их полного искоренения. Так надо искоренить недостатки. А мы жили как-то прежде, вдруг начали задумываться о Боге, начали что-то соблюдать, но себя мы не исправили. И это причина того, почему не так легко у нас в жизни все складывается. Переход к состоянию религиозного еврея реально требует от нас обрести качество великих. Поэтому, когда мы сейчас читаем в Торе про Авраама, да, Ицхака, и дальше будут Яков и 12 колен, родоначальники колен, то мы должны однозначно в первую очередь стремиться обратить внимание на их качество души и постараться обрести подобные качества, стать похожими на наших праотцев. Воздействие более ранних впечатлений особенно усугубляется жаждой наживы и бушеванием страстей. Это вот наша проблема. Итак, более ранние впечатления, жажда наживы, бушевание страстей, и в результате оказывается, что формально мы как бы соблюдаем что-то, а при этом выглядим совсем вот не так, как провозглашаем в молитве своими устами. В Тейлим говорим что-то одно, а сами совершенно другие. Ведь все поступки в этом мире мы совершаем под влиянием всевозможных внутренних пристрастностей. Когда ты читаешь Тейлим, и при этом у тебя пристрастности внутренние, то это весьма печально. Об этом сказали наши мудрецы, читает слова царя Давида о том, что я встал в полночь для того, чтобы восхвалять имя твое, а сам этот читающий в полночь не вставал имя Бога восхвалять, а он спал до полудня. И потом вот встал в 8 вечера, решил Тейлим прочесть, тоже большой молодец, конечно. Тоже большой молодец, но просто надо иметь в виду, что царь Давид вел действительно величайший возвышенный образ жизни, и слова, которые он написал, в его случае работали. Чтобы они работали у нас, нам необходимо исправить себя, о чем мы сейчас с вами в первую очередь говорим. Обретение возвышенных качеств души – это то, что нам необходимо. Работает это только когда у нас есть энергетика трепета перед небесами, ибо это есть определение понятия муса. Глубокая вера. Праведник верой своей будет жить. Если у тебя действительно есть вера, ты ею будешь жить. Обретение глубокой веры возможно только если она построена, если она зиждется на глубоком знании. Примитивная рабоче-крестьянская вера не работает. Главное, чего от нас требует царь мира, воспринять основы веры в совершенном знании. Обратите внимание, в знании, на фундаменте знания. Вот этим занимается Мусара, дом учения в Кельме, обретение знания. Еще раз я покажу тем, кто, может быть, присоединился к нам позже. Речь идет вот про эти две книги, которые вы здесь видите. «Мусар», «Дом учения в Кельме», их можно прочесть бесплатно на сайте Толдота, можно приобрести и таким образом иметь в бумажном виде и тем самым помочь нам в издании следующих наших книг. Обретение глубокой веры. Главное, чего от нас требует царь мира – воспринять основы веры в совершенном знании. Вера, глубоко основанная на знании, это и есть концепция Ешивы Слободка. Ну вот, кто хочет себя исправить, это для вас главный механизм. Первая заповедь, которую мы получили на горе Синай, гласит: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта, из дома рабства». Это необходимо воспринять знанием, а не верой. Ибо в каждом человеке в каждом поколении человек должен помнить: тебе дано было видеть, дабы знать, что Господь есть Бог, нет другого, кроме Него. Обратите внимание, дабы знать. Наша вера основывается на знании там, тех событий, которые произошли при исходе из Египта и даровании Торы. Но и сегодня наша вера работает точно по тому принципу. Только вера, построенная на знании, работает. Другая вера, она будет, во-первых, неграмотной, во-вторых, рабоче-крестьянской, и, в-третьих, никуда она человека не приведет. Необходимо прочно укоренить веру в наших сердцах, как нам предписывает непосредственно Бог. Знай же сегодня и возложи на сердце свое, что Господь есть Бог на небесах наверху и на земле внизу, и нет другого. Итак, возложить на сердце свое не в рамках веры, а в рамках знания, что Господь есть на небесах. Это необходимо серьезно воспринять. Мы видим своими глазами, что постижение каждого принципа знания вместе со всеми его основами приносит покой душе. Знание приносит покой душе. Вера неграмотная, упрощенная, приносит сомнения душе. А вера, установленная на знание, конечно же, приносит душе покой. Это имеет в виду стих Тейлим: «Тора Бога совершенная успокаивает душу». Обратите внимание, Тора Бога успокаивает душу, 119-й псалом. Писание подчеркивает, что речь идет именно о совершенной Торе и о человеке, цельном в своей вере. В цельности к вере можно прийти, если твой фундамент исправленный, а это и есть именно подход дома учения в Кельме. Наши учителя рассказывают, что материя – это завеса, отделяющая человека от Творца. Материя – это завеса. Родниковая вода, смешавшись с водами реки, загрязненной нечистотами, становится такой же мутной, утрачивая свои прежние свойства. Это свойство воды, которая подлежит, которая Бар-Гибуль, как говорят мудрецы тайного учения, она все присоединяет к себе, все практически растворяет в себе или в качестве примеси сохраняет. И таким образом очень можно прийти к родниковой воде, но окажется она смешанной со всеми, что может быть. Если у тебя еще искривленный фундамент, и ты пьешь воду, которая не родниковая, а смешанная, то в такой ситуации весьма тяжело, если ты к тому же устремляешься только к примитивным страстям в этом мире и качество свое не исправил. Посмотрите, соответственно, все это наоборот, да, человек исправляет качество, принимает увещевание, пьет чистую воду, он становится реально другим человеком, он становится реально здоровым божественным творением. Так и разрешенные действия, далекие от своей истинной утонченной формы, наносят огромный ущерб. Прежние впечатления могут быть очень сильны, и чтобы они не давлели над нами, мы должны приложить все силы для исправления своего мышления и просить о помощи Бога. Мусар – путь возвышенного служения. Следующий пункт нашего исследования. Мусар – путь возвышенного служения. Высшая цель мудрости, раскаяние и добрые дела. Обратите внимание, что иудаизм никогда не привлекает своих адептов к тому, чтобы быть большими мудрецами, сидеть у себя в кресле и философствовать на какие-то темы. Кстати, не вижу ваших вопросов. Неужели ни у кого нет никаких вопросов по Кельму, по мусару, по нашему служению Богу. Тора предписывает нам прийти к возвышенному служению, то есть наша задача в этом мире осуществлять изменение этого мира. Бог не создал этот мир и не сидит в кресле размышляя, а он передает энергию. Наша задача свою энергию, свою жизненность передавать этому миру. Исследовать при этом, обратите внимание, путями Бога, как сказано, и ходи его путями. Это повеление, которое приводится в книге Дворим, глава 28, стих 9. Предписание человеку и ходи его путями. Основа всей Торы – это мудрость и совершенное стремление творить добро. Уподобься ему. Как он милосерден, так и ты будь милосерден. Этот Талмуд говорит, анализируя вот это повеление Торы и ходи его путями. Так понимает Талмуд, Иерусалимский Талмуд, обратите внимание, трактат П. Говорит о том, что нам необходимо те качества, которые Всевышний раскрывает в этом мире, тоже раскрывать и так поступать. Сказано в книге пророка Михи, с чем встречу Господа преклонюсь перед Богом Всевышним, сказано тебе, человек, что такое добро и чего Господь требует от тебя. Только исполнять закон, любить милосердие и скромно ходить перед Богом твоим. Посмотрите, как это все было просто. Да? Только исполнять закон, любить милосердие и скромно ходить перед Богом. Любить милосердие. То есть мы должны какое-то милосердие в этом мире проявлять и любить это, а не неохотно осуществлять. Пророк Йешаяху приводит нам самую главную проблему, которая есть у человека. И сказал Господь, когда приближается этот народ, своими устами и губами почитает меня, но сердце его далеко от меня. И его трепет передо мною, заповедь, исполняемая бездушно. Пророк Йешаяху, пророк Исаия произнес эти слова в аспекте главной проблемы, которая приведет к разрушению Иерусалимского храма. А именно исполнение божественной заповеди бездушное исполнение божественной заповеди. Это проблема, которая приводит нас к большим недостаткам. Тогда мы приближаемся к Богу, своими устами и губами почитаем, сердце далеко от него. Короче, нужно иметь сердце, а сердце пробуждается, когда трепет, и их пробуждает наши сердца. Поэтому одним из самых очевидных первичных понятий нашей веры является осознание бренности, быстротечности нашего мира, ну и, соответственно, найти что-то другое. Мы должны, время нас подгоняет, поэтому переходим к следующему пункту, а так сами прочтите это более внимательно, естественно, и над каждым пунктом как следует задумайтесь. Мусар – учение о божественном творении. Кто у нас произнес пророк Ишаяху, говорит следующие слова. Вознесите глаза ваши и посмотрите, кто сотворил это. Кто выводит по счету их воинство, всех по имени называют. Нам предписано посмотреть на то, сколь богатым является мироздание, сколь велик этот мир Всевышний. Все божественное воинство наверху и божественное воинство на земле знает, всех по имени называет. Каждое творение имеет свое предназначение, включая каждого отдельно взятого человека. Человек, он имеет смысл, жизнь человека имеет смысл. Но это не лозунг, который нужно произнести, как я сейчас, и не некая мантра, в которую нужно поверить, а это то, в чем необходимо убедиться на своей собственной жизни. Так, пока у нас пришел ответ от Рут, можно посвятить этот урок, ну, я уже отвечал, а, нет, вопрос от Валерия. Что поднимается под бездомным, не бездомным, а бездушным исполнением заповедей? Не бездомный, бездушный. Народ Израиля автоматически выполнял свой недостаток, был нацелен на тот момент, когда мы исполнили заповедь. Бездушное исполнение, когда люди исполняют что-то, вот как у них автоматически заведено, и при этом они ничего не чувствуют своими сердцами. Скучно, вяло, уныло, и все это бездушно протекает. Итак, посмотрите, кто сотворил это. Утверждение звучит следующим образом. Слова пророка Ишаяху, что этот мир является сотворенным, и каждое творение имеет свою особую задачу. Учение Мусар отмечает, что Всевышний наделяет нас всем, в чем мы больше всего и постоянно нуждаемся, и дарует это самым доступным образом. Например, воздух, без которого невозможно существование, есть везде. Но сегодня уже и это не так, потому что люди настолько загадили, в том числе воздух, что воздух уже во многих местах, он есть, но он совсем не чистый. Но как бы то, что нам нужно постоянно, воздух при нормальной ситуации, он постоянно везде есть. Но еще больше нам необходима вера, являющаяся основой жизни. И Всевышний содеял так, что вся земля полна верой. Как вот вся земля полна воздухом, так же она полна верой. Ее нужно только научиться видеть, нужно устремиться ее видеть. Праведники каждым своим возвышенным поступком провозглашают царскую власть Творца на земле и помогают другим обрести трепет перед небесами, чтобы вместе с мудростью и знанием в их сердца укоренилась истинная глубокая вера, как сказано, царь Шломо говорит, преимущество знания мудрости дает жизнь обладающим ею. Итак, мудрость дает жизнь тем, кто ее обладает, кто ею обладает. Мусар – учение любви Бога к Израилю. Всевышний любит человека, вообще еврейский народ в особой мере, потому что люди ну, в пределе соблюдают всем заповеди сыновей Ноаха, не более того. Еврейский народ, который за Бога пошел на самопожертвование, умирал еврейский народ со словами «Шма Исраэль Нустах». Понятно, что Бог любит Израиль намного больше, чем другие народы. Это вполне очевидно. Ни у кого нет из народов такого количества заповедей, которые даровал Всевышний, никто их не соблюдает. Поэтому понятно, что соблюдающий такое количество заповедей, ограничивающий себя во многом в результате получает любовь от Бога. Никогда не слышали, это речь о конце дней, о приходе Машиаха. Глаз не видел Бога, кроме тебя, содеявшего такое для ожидающих его. Это слова пророка о том, что когда придет Машиах, явление будет в высшей степени глобальными. Извиняюсь, что-то у меня... Божественное учение дарует нам высшее знание, благодаря которому мы обретаем вечную жизнь в наслаждении и благодействии. Всевышний любит людей, как сказали об этом мудрецы Мишны, любим человек, сотворенный по образу Бога. Как сказано, по образу Бога сотворил он человека. Всевышний любит нас. Он любит нас, но он не дает нам совершить преткновение, не дает нам пасть, поэтому он создает нам какие-то испытания, определенные трудности ставит на нашем пути, чтобы мы их преодолели и чтобы мы стали людьми более возвышены. Любимые сыновья Израиля, названные сыновьями Господа, особая любовь была явлена им знанием, вы названы сыновьями Господа, как сказано, сыновьями Господу Богу вашему. Ни одно из качеств Всевышнего не раскрывается столь явственно в мироздании, как любовь к людям. Да, обратите внимание, это все нужно увидеть, и над эти, вот эти слова недостаточно один раз прочесть. Необходимо над каждым из этих принципов работать долгое время и убедиться в том, что это так, в том, что это работает. Тогда человек реально становится совершенно другим творением, жизнь у него изменяется, уже не нужно ему те испытания, которые были прежде, потому что когда ты раскрываешь Бога, когда ты исправляешь себя, то тебе уже совершенно не нужны многие испытания, предназначены именно для этой цели. Об этом сказано. Ты открываешь свою руку и насыщаешь все живое благоволением. По какому принципу Всевышний открывает руку, когда человеку благословление Бога, влияние Бога будет полезно, а не приведет его, к, не дай Бог, к разрушению, к обратному. Поэтому, когда мы становимся достойными получить божественное благословение, оно к нам обращается. Нам дано увидеть, что каждый из нас получает благословение именно вследствие любви Бога к его творениям. Обратите внимание, как здесь сказано, нам дано увидеть, не то, что мы видим, естественно, по умолчанию, нам лишь дано увидеть, и мы должны увидеть. Это работа, которую мы должны провести, а именно любовь Бога к его творениям, мы должны в этом убедиться на нашей собственной жизни. Это раскрывает перед нами всегда и во всем. Когда человек в беде, что говорит Шхина? Божественное присутствие, горе моей голове, горе моей руке, когда, не дай Бог, даже один человек страдает, даже минимально страдает, то божественное присутствие оплакивает такое состояние мира. Всевышний близок к своим творениям, и его внимание неотрывно связано с ними, как то сказано, он создал вместе их сердца, постигает все их деяния. Всевышний связан с человеком, необходимо только обратить на это внимание, он рядом с нами, он совсем-совсем вот возле нас, необходимо только быть внимательным и не безразличным, и тогда все произойдет совершенно другим образом. Об этом Саба из Кельме говорит следующее, что уже после того, как евреи вышли из Египта, сказано так, и узрели они Бога Израиля, это слова истории, и под ногами его подобие кирпича из сапфира, и как сами небеса в чистоте. Обратите внимание, это сказано в книге Шмота, 24 глава. Вот здесь вот 24 глава, здесь это сказано, книга Шмот. Теперь возникает вопрос, мы так обычно читаем, там дальше, и идем дальше, забываем про эту часть. Еще раз, и узрели они Бога Израиля. В этом, кстати говоря, польза подобного рода книг Мусара, что они тебе приводят какие-то отдельно взятые стихи, которые, на которые ты совершенно не обращаешь внимания, когда целиком читаешь Тору, потому что твое внимание устремлено куда-то дальше. Ты прочел стих, ну, что узрели они Бога Израиля, что еврейский народ поднялся на такую высоту, что узрели Бога Израиля, под ногами его подобие кирпича и сапфира, и как сами небеса в чистоте. Ну и следующий стих начинаем мы читать, совершенно не задумываясь об этом. К тому же нам кажется, что здесь какая-то глобальная мистика. И чего тут особо пытаться понять, что это за кирпич из сапфира. Все равно в подобного рода мистику мы проникнуть не можем. Ну вот Раши нам объясняет без мистики. Посмотрите, что говорит Раши. Кирпич из сапфира был перед глазами Всевышнего все время рабства в Египте для напоминания самому себе о страданиях евреев, стонущих от тяжкого труда по изготовлению кирпичей. То есть, смотрите, когда евреи изготавливали в Египте кирпичи, когда у них была тяжелая работа, у Всевышнего тогда был кирпич из сапфира. Этот сапфир – это камень небесного цвета. У Всевышнего на фоне небес был кирпич из сапфира, на которые он постоянно смотрел, и как бы для напоминания, Богу не надо напоминать, но как бы перед ним все время стоял кирпич, образ кирпича и сапфира для того, чтобы помнить о несчастьях, которые происходят с еврейским народом. И этот кирпич остался навсегда до сегодняшнего дня. Он там находится на небесах, этот кирпич из сапфира, напоминая о том, как евреи мучились в египетском рабстве, которое давно закончилось, которое имело свою положительную задачу. Египетское рабство нас сформировало как народ. Мы смогли сравнить свет, который возник на горе Синай, с тьмой египетского рабства, и в результате приняли Тору и так далее. Но этот кирпич, соответствующий тяжкому труду, тем не менее продолжает быть перед Богом на небесах, ибо этот стих, обратите внимание, что «и узрели они Бога Израиля, под ногами его подобие кирпича и сапфира, и как сами небеса в чистоте». Этот стих касается времени, когда евреи уже вышли из Египта, и тогда перед Богом по-прежнему оставался этот кирпич. Итак, они были уже избавлены от порабощения. Почему же они увидели также кирпич из сапфира, напоминающий об их былых бедствиях? В глазах Всевышнего кирпич из сапфира был основой, на фоне которой приумножалась небесная чистота. Ведь если только так можно сказать, радость Творца раскрывается на фоне былого страдания. То есть это былое страдание остается. Посмотрите, насколько Бог любит еврейский народ. И об этом сказано. «И я буду пребывать в вашей среде всегда, даже если мы будем недостойны храма, Бог все равно будет пребывать в нашей среде, как Он обещал непосредственно». Видите, здесь есть цитат. Опа. Цитата, книга Шмот, глава 25:8. Обещание Бога, что Он всегда будет пребывать в нашей среде, несмотря ни на что. Учение о небесном происхождении Торы. В этом тоже необходимо убедиться. Если мы всего лишь принимаем это как некую центральную парадигму в иудаизме о том, что, ну вот, да, Тора, она была с небес дана, не люди ее написали, а небеса, такая наша вера будет слабой. И, соответственно, когда эта вера в это будет слаба, вера слаба, вера в то, что Бог любит евреев, будет слаба, желание тогда исправить себя, обрести возвышенные качества, тоже будет слабо. И все это будет, все вместе, это будет очень-очень слабо. Вот все эти параметры, о которых говорит Саба Искель, мы так, у нас здесь страница 73, да, запомним, что мы на 73-й странице, а вот здесь у нас 8-я страница. К этому необходимо прийти. Ладно, сейчас мы это самое, давайте сделаем проще. 8-я страница. Вот этот список параметров, да, теперь вы немножко больше его понимаете. Вот это все главные достижения Кельма, то, что было нам привнесено, да, мудрость трепета перед небесами, как главный механизм, позволяющий вот все это исправить, все это изменить. Изучение природы человека. Человек должен понять, как он вообще устроен. Обретение возвышенных качеств души, укрепление веры, путь возвышенного служения, знание о небесном происхождении Тора, вот мы с вами до этого сейчас дошли, да, раскрытие великой тайны души. И мы увидим, что великая тайна души, она на самом деле очень простая. Тайна душа предназначена для удовольствия. Тайна души, то, что душа предназначена для удовольствия. И Бог создал нас для удовольствия, но не для упрощенного, примитивного, а для возвышенного. А вот такие удовольствия, которые мы сегодня себе ставим, они очень печальные и приводят только к чему-то нас негативному. Принятие увещевания как механизм вообще изменения человека. Если мы принимаем увещевание, мы стараемся измениться, то все это работает. Дальше, тогда вследствие этого возможно исправление недостатков. Можно будет противостоять дурному побуждению, тогда возникнет упование на Бога. И тогда освящение божественного имени будет нами осуществлено, а это и есть цель нашего создания. Видите, вот это, я не помню, страница у нас там была 73, что ли? Да. Это и есть концепция нашей работы. Вот этому посвящена данная книга. Итак, мусар – учение о небесном происхождении Торы. «И сказал Господь, они оставили Тору мою, которую я даровал им, и не внимали голосу моему, и не следовали ему». Бог говорит в состоянии печали слова пророка Ирмияву. И 84 глава этой книги, она очень глубоко объясняет это. Из этих слов пророка Ирмияву явно следует, что Тора – дар с небес. Бог прямо говорит, оставили Тору мою и не внимали. Наступит время, когда все народы признают, и соблюдайте, и исполняйте Тору, ибо она ваша мудрость и ваше понимание перед глазами народов, которые услышат все эти повеления и законы, и скажут, однако, мудрый и разумеющий этот великий народ. Так сказано в Торе, потому что все народы на каком-то этапе, когда мы, естественно, изменимся, когда мы действительно станем вот этим возвышенным, мудрым и разумеющим народом, тогда народы мира все это признают. И во времена существования храма народы мира это однозначно признавали. Сегодня, когда мы изгнаны и живем в самых разных странах, то народы мира не видят особо нашего величия. А предназначение наше именно в освящении божественного имени, а именно, чтобы все люди вокруг видели наше величие как индивидуумов в отдельности и как всего народа в целом. По поводу этого Рав Моше Шапиро говорил, что народы мира не поймут главного, не оценят нашу мудрость и разумение, но они не оценят наше знание. Ибо мудрость – это то, что хохма приходит извне. Разумение, бина – это наш анализ. А вот даат – это то, что соединяет нас с Богом. И вот этого свойства они не поймут. А это три самых главных сферы – хохма, бина и даат, мудрость, знание, понимание и знание. Главные три сферы – самая верхняя часть служения вообще функционирование человека как механизм. И об этом сказано, что Бог дал нам Тору, которая с небес, которая очень много всяких заповедей, которые не противоречат друг другу, а в результате приводят к тому, что пути ее, пути приятные, все стези ее мир. Итак, Тора – божественное происхождение, в этом тоже надо убедиться. Надо убедиться, что Тора приводит нас к чему-то такому. Раскрытие великой тайны души. Время нас поджимает, у нас 7 минут осталось. Раскрытие великой тайны души. Наслаждение в руке твоей навечно. Это слова, которые произнес, посмотрите, царь Давид в Таилим. Наслаждение. Наша душа предназначена для наслаждения, а не для того, чтобы мучились в этом мире. Поэтому для нас соблюдение божественной воли, что является несомненно условием пребывания человека на земле, оно должно осуществляться с наслаждением, а не с муками. Представьте себе ситуацию, вы пришли кому-то в гости, вас пригласили, оказали вам гостеприимство, и ты видишь мучение хозяев дома, которые тебя пригласили в качестве гостя. Ты видишь, что все им тяжело, все не работает, они не по всем пунктам гостеприимства оказывают тебе гостеприимство, ссылаясь на свою занятость, на усталость, на неумение, на то, что ты не вовремя пришел, и на море всяких других факторов, на что мы обычно ссылаемся, когда совершаем грехи или не соблюдаем предписания и при этом себя оправдываем. Итак, учение, у нас только письменно задаются вопросы, в зуме, пожалуйста, только письменно. Учение мусара возникло, потому что диким осленком рождается человек. Это наша особенная ситуация. Диким осленком рождается человек. Все его желания примитивны и необузданы, и ему необходимо заключить в оковы и связать путами трепета перед небесами свое дурное побуждение. Итак, трепет перед небесами. Опять определение учения мусар. Трепет перед небесами, который свое дурное побуждение сковывает. Однако это причиняет людям большое страдание, поскольку они не желают подчинять свои низменные желания. Люди не хотят. Люди хотят вот реализации низменных желаний. Люди хотят, а таких более возвышенных не хотят. От них кардинально отличается властвующий над собой человек мусара, который ни на мгновение не теряет контроль над силами своей души. Первое первичное понятие нашей веры заключается в том, что суть человека – это незагрязненная дурным побуждением материя, его возвышенная душа, предназначенная для вечного существования. Сори, не знаю, что это у меня сбой какой-то с голосом. Непосредственно сотворение мира люди задаются вопросом, с какой целью величайший мудрец создал нечто временное и быстротечное. Ну и в конце концов мы приходим к тому, что Саба из Кельма говорит, какие наслаждения действительно приводят нашу душу к удовлетворению. Как-то я находился в темном доме, окна которого были плотно закрыты ставнями. В комнате горела свеча, и мне было очень уютно при ее свете. После восхода открыли окно, и вся комната озарилась яркими солнечными лучами. И тогда я понял нечто очень важное. Человек в этом мире ценит суетные удовольствия только потому, что от него сокрыт высший свет. Удивительное наслаждение грядущего мира. Он довольствуется крошечной свечой, свет которой не сравним с сиянием солнца, и тем более со светом шести дней творения в 70 раз более ярк. В этом мире мы довольствуемся малыми свечами, и в результате все это печально. Но душа наша принципиально создана именно для того, чтобы получать удовольствие, наслаждение в этом мире, в мире грядущем. Поэтому наше служение должно быть нам приятным, чтобы мы не были печальными и неудовлетворенными. Мусар, принятие... Увещевание. Упрекни мудреца, и он полюбит тебя. Об этом говорят мудрецы Мусара, в частности, Саба из Кельмы говорит, что это единственный возможный механизм нашего изменения. Дурное побуждение выработало в нас структуры, которые не позволяют нам принимать увещевание. Каждый раз, когда нам кто-то говорит, что мы не в порядке, мы защищаем себя. Это дурное побуждение мешает нам исправиться, изменить себя и стать лучше. Поэтому сказал царь Шломо, упрекни мудреца, и он полюбит тебя. А дурак, как вы понимаете, упрекающего не полюбит. Это необходимый механизм исправления себя. Не укоряй насмешника, говорит царь Шломо, не то он возненавидит тебя, упрекни мудреца, и он полюбит тебя. Мудрец любит, когда его укоряют, увещевают, упрекают. Ну и это необходимо просто пересмотреть себя, объявить войну своему дурному побуждению, которое говорит, что ни в коем случае не принимаю увещевание. Объявить войну дурному побуждению, чтобы он... У нас должна быть любовь к увещеванию, мы должны стремиться к этому. Если мы кого-то достали так, что он нас укоряет, упрекает, мы должны воспринять это и изменить себя. Только так мы можем прийти к чему? К исправлению своих недостатков и в результате к самому завершению нашей задачи, которая стоит перед нами. Пройти, осуществить борьбу с дурным побуждением, искоренить его и изменить его, как то сказал царь Шломо, опять же, горе навлекающим на себя грехи, грех нитями суеты и вину тележными канатами. Посмотрите, вначале у нас грех возникает и связывает нас нитями суеты. Они такие очень тонкие, как паутинные ниточки, но в результате эти нити превращаются в тележные канаты. Поэтому нам необходимо эти тележные канаты уже перерубать, борьба с дурным побуждением. А тогда мы придем с вами к следующей части, упование на Бога, и уже в результате, видите, мы все это не успели сегодня, в результате освящения Божественного имени, тогда наш образ будет освящением Божественного имени, о чем сказано: «Ты раб мой, Израиль, в котором я обрету великолепие». Это предназначение жизни человека на земле, тогда его существование будет иметь смысл. Спасибо за внимание, всем успехов, до нашего следующего урока. До свидания. Изучайте книги Мусара.